Добрый вечер, друзья. На прошлой неделе мы беглым скоком прошлись по биографии Рика Уэйкмана, этого титана, гиганта и великана рока, этого виртуоза черной и белой клавиши. Природа щедро одарила Рика, самый высокий, волосы русые, до пояса, косая, понимаете, английская, сажень в плечах, на шутку быстро, но медленно. Пальцами свой орган начинает щекотать, заслушайся. И богатство у него было не от папаши по наследству перешедшее, а заработанное своим честным творческим трудом, без всякой, понимаете, эксплуатации человека коллективом. И вот этот знаменитый музыкант пережил просто не настоящий кризис. Группа его ЕС распалась. Рик начал крепко выпивать, тогда уж семейная жизнь треснула по швам. Финансы, требующие постоянного внимания, поскольку деньги вложены во множество разных предприятий, пришли в расстройство, и наступил такой момент, когда чек, посланный транспортной конторе за перевозку инструментов и оборудования на гастроли в Испанию, вернулся. На оплату его на счету Рика не хватало наличности. Транспортная контора наложила арест на оборудование, и таким образом сами гастроли оказались под угрозой срыва. К этому моменту у Рика Уэйкмана не было контракта ни с какой фирмой грамзаписи. С менеджером своим он разругался, поэтому и выкупить его из затруднения было некому. Среди его опыта стали названивать администраторы, угрожая подать в суд за срыв концерта. В завершении всего адвокат сообщил, что бракоразводный процесс Рика закончен, и что он теперь мужчина холостой. Рик позвонил своей подруге, пережившей вместе с ним мучительные недели распада группы ЕС и многое другое, чтобы сказать: «Ну вот, наконец я свободен, давай поженимся». Но услышал ответ: «Слишком поздно, я больше не могу, прощай». Я должен был приехать известный продюсер, предлагавший Уэйкману миллионный контракт на создание новой супергруппы с барабанщиком Карлом Палмером из группы Emerson, Lake и Palmer. Палмера Уэйкман никогда раньше не играл. Создать такую группу было принято даже не ими самими. На меня и напирали, и уговаривали, и трясли деньгами, вспоминает Рик. Но все было напрасно. Подписывать этот контракт я не собирался. Меня это совершенно не интересовало. В конце сентября 80-го года Рик Уэйкман остановился в ближайшей у аэропорта гостинице и сразу же направился в бар заливать горе. Тут он встретил школьного приятеля, они пили до первых петухов, и остаток ночи Рик простоял в коридоре рядом с ночным уборщиком, изо всех сил стараясь поддерживать разговор, только для того, чтобы не оставаться наедине с самим собой. В таком отчаянии могло случиться что угодно. Посудили сами. У человека было все, и вдруг не стало ничего. Ни группы, ни денег. К тому же, в один и тот же день он потерял сразу две жены.
Thank you.
Breathalyzer с пластинки Criminal Record 77 года. Название Breathalyzer можно перевести как аппарат для взятия дыхательных проб на процентное содержание алкоголя в крови, или коротко по-русски трубка Рапопорта. Итак, на следующий день Рико с похмелья разбудил его аккаунтант, то есть его бухгалтер или счетовод, который специально приехал, чтобы доложить, что в делах полный разброс и что на гастроли нужно ехать каким угодно способом. Несмотря на то, что музыкантам из оркестра и рабочим сцены не плачено было вот уж несколько недель, никто не роптал. Наоборот, коллектив, как говорится, помог в трудную минуту. Усилители и оборудование набрали взаймы у разных знакомых и выехали. Конечно, это было не совсем то, вернее сказать, совсем не то, потому что на обычном концерте Рика Уэйкмана вся сцена заставлена разными звуковыми шкафами и волшебными инструментами. И вряд ли удалось укомплектовать что-либо подобное, так сказать, с чужого плеча. Но важно было другое. Гастроли Камера ужасов с пластинки Criminal Record 77 года. После гастроли в Испании все стало понемногу налаживаться. Сначала нашелся влиятельный менеджер, потом был подписан контракт с лондонской фирмой грамзаписи «Каризма», а вскоре уж и транспортная контора отдала арестованное оборудование. Тут уж совсем весело стало. Рик приступил к работе над новым альбомом 1984 год в содружестве с поэтом Тимом Райсом, тем самым, который написал либретто мюзиклов «Jesus Christ Superstar» и мюзикла «Эвита». Тут уж вскоре на личном фронте прояснение наступило. Даниэла, подруга Уэйкмана, снова стала с ним встречаться, а потом и согласие на женитьбу дала. Так что в январе этого года сочетались молодые законным браком. «Эта история, — сказал потом Рик Уэйкман, — меня многому научила. Только теперь, пожалуй, я стал по-настоящему взрослым. Я понял, что быть лишь симпатичным и хорошим парнем недостаточно. Когда-то, когда я начинал и играл в сессии для Дэвида Боуи, я во всем полагался только на самого себя, и все было в порядке. Потом мне постепенно пришлось все больше и больше полагаться на других. Из-за этого, пожалуй, я и попал в неприятности». Уэйкман вспоминает, что понимание того, что для группы ЕС наступили последние дни, пришло к нему и к певцу и лидеру группы Джону Андерсону в 1979 года. Критический момент наступил, когда ЕС пытались записать на музыку. Как это часто бывало, участники принесли в студию свои идеи и проекты. Но если раньше каждая мысль разрабатывалась сообща, и главной целью была музыка, то теперь все осталось как певца. «Я тебе дам свою игрушку, а ты мне дашь свою». Музыканты приходили в студию утром и к обеду уже уходили. Работа стояла на месте.
Рик вспоминает, что продюсеру Томасу Бейкеру никак не удавалось собрать музыкантов.
Попробуйте перевести утром нашего гитариста Криса Сквайра.
Никому еще на белом свете не удавалось вытащить его из кровати вовремя.
Ему хоть динамитную шашку
под задницу и взрывай. Он только на другой бок перевернется и снова заснет.
Итак, большая часть звуковых фонограмм оставалась неиспользованной, участники ЕС в мрачном настроении расходились, и однажды утром Уэйкману стало до того тошно, что он, заперевшись на ключ, решил никуда не ходить. Вскоре позвонил менеджер Брайан Лейн и спросил, в чем дело? «С меня хватит», — ответил Рик. «Мне надоело, я первым прихожу, последним ухожу, работа стоит на месте, мы тратим огромные деньги на студию, и все впустую». Англичане называют немецким словом «лагер», а наши остряки душевно называют «лагерным». Но Рик ни о чем и слышать не хотел, и выходить из квартиры отказался. Переговоры рабочего с сцены через замочную скважину тоже ни к чему не привели.
Особенно после того, как Рик узнал, что не один он такой, остальные участники ансамбля на запись тоже не явились.
А уж известие о том, что барабанщик Алан Уайт поехал накануне кататься на роликовых коньках и сломал себе главную барабанную ногу, было той самой соломинкой, от которой, как говорится в английской поговорке, сломали хребтина у верблюда. Свон лагерь, лебединая лагерь. Знаешь, что компания A&M, у которой с группой ЕС был контракт, не пожалеет ни времени, ни усилий, не допустить развала группы, Рик Уэйкман уехал в Швейцарию, где, как вы знаете из истории, великих людей отсиживались, пережидая смутные времена. Фирма «Грамзаписи» действительно пыталась сделать все возможное и невозможное. Была высказана даже идея, чтобы участники ансамбля по отдельности записывались в студиях, даже не встречаясь друг с другом. Вскоре трудно контракта, и Рик сказал менеджеру, что он не хочет просто сидеть и киснуть, и что он хотел бы поехать на гастроли.
Какие гастроли? Ответил ему администратор. У тебя ведь даже и пластинки в последнее время не выходило. Тем не менее, Рик собрал ансамбль и после репетиции отправился в необъявленное турне по Англии, которое прошло неожиданно хорошо. Почти все концерты прошли, как говорится, на аншлагах. Тем временем подошло время для гастроли ансамбля «Yes» в Америке. Это турне было объявлено за несколько месяцев вперед. Более того, билеты были уже распроданы. Начальство в компании A&M ничего не придумало. Рика Уэйкмана и Джона Андерсона музыкантами из группы «Бакклс». Группы, кстати сказать, очень неплохой по-своему. Но в Америке-то ждали не просто группы «Yes». Ждали тех, кого знали и любили по многочисленным альбомам. А тут публике подсовывали черт знает что, какого-то волка в овечьей шкуре. Как будто рок-группу можно переформировать в административном порядке, как «Кофейный Гордон» или «Рост-концертовский ансамбль «Добрые молодцы». Стэнд-бай будет готов с пластинки. В результате всех переформаций в начале этого года группа окончательно перестала существовать. Причем сей прискорбный факт прошел почти незамеченным в музыкальной печати. Для Джона Андерсона, как говорил Рик, это было трагедией. Ведь он 12 лет жизни положил на это дело. Да и я сам приложил немало усилий. Группа заслуживала гораздо больше внимания. Но из-за жадности некоторых, пытавшихся во что бы то ни стало сохранять жизнь смертельно больному раком пациенту, группа ЕС умерла тихо и постепенно. Теперь об этой группе нужно забыть. Что ж касается меня, сказал Рик Уэйкман, то я буду, как и прежде, работать и гастролировать. Почему? Да потому хотя бы, что я это дело люблю. От себя я могу добавить, что Рик Уэйкман это дело действительно любит, в чем я убедился на прошлой неделе, побывав на его концерте в зале «Одеон», что в лондонском районе Хаммерсмит. Билеты были все куплены, пришлось идти по служебному списку через сцену и весь концерт подпирать спиной стенку. Но я о том, как поется в романте, нисколько не жалею. Минут 10 назад я упомянул новый альбом Уэйкмана 1984 год. Несколько слов об этом альбоме. Прежде всего, он основан на известном романе Джорджа Орвелла под таким же названием. В этом довольно мрачном произведении Орвелл еще в 1948 году нарисовал картину светлого будущего, в котором
которым власти держат под контролем не только зарплату граждан, их географическое перемещение или общественные взгляды. Нет, они вторгаются глубже, контролируя уже любовь и ненависть, увлечение и неприязнь. Временное написание романа 1984 год стал символом давно зловещим. Опять про политику завел, скажете вы. Нет, отвечу я. Я хочу совсем про другое. Есть в древнееврейской культуре такая наука о числах.
Кабала.
По которой выходит, что все цифры свою природу и характер имеют. И складываясь в сочетание, могут даже понятия означать. Так год 1937 складывается в слово «тирцах», что значит «убей». В 1937 году, позволю напомнить, был в Германии решен еврейский вопрос. А уж что происходило на пару тысяч километров восточнее в том году, сами знаете. Год же 1984 складывается в древнем понимании слово «ташмат», что значит «разгром», «собрание», «уничтожение». Спокойной ночи, друзья, на этом самом месте. В заключение послушаем композицию с альбома «Рекорд» на 1900. Композиция называется «Робот на человеке». Она совсем не страшно, даже развлекательно. Итак, счастливо вам, ребята, до будущей недели.
Всего, всего,